Светлана Гончих. Неправильная аватарка. Часть первая, глава первая. Что вы все время ноете? Денег в стране полно. Просто работать надо, сказала Волочкова и раздвинула ноги. Мужчины после 60 редко обладают сексуальной привлекательностью, особенно если они толстые, лысые, волосатые и разрезанные пополам. А этот индивид был не просто разрезан вдоль или поперек, а как-то наискосок. По полу разлилась кровь и еще всякая вонючая жидкость из его внутренностей. На мертвом лице застыло брезгливое недоумение, будто он налил себе похмелиться дорогого коньячку, сделал неторопливый глоток, смакуя букет, а там оказался вульгарный свекольный самогон, или, как говорят на южных окраинах России, буряк. А вот и я. Сижу на потолочной балке неподалеку, раскачиваюсь из стороны в сторону и визжу от ужаса. Теперь немного о том, кто я и как оказалась в этой ситуации. Меня зовут Оля. Работаю экскортницей в агентстве «Каролина». Грудь третьего размера, но при моем росте, метр с кепкой, смотрится не меньше четвертого. Попа как орех, кокосовый, не в смысле волосатая, а в смысле большая по сравнению с средними орехами, подтянутая, без всяких апельсиновых корок. Волосы цвета меди в лучах рассвета, проще говоря, ярко-рыжие, глаза зеленые. Бывший бойфренд говорил, как две столовые ложки. Щечки с ямочками, губки, увы, не бантиком, но пухленькие и не лишены привлекательности. Живот ровный, даже кубики видны, ну, если присмотреться. Ноги стройные, спортивные. Как я стала экскортницей? Если коротко, то мне повезло. Извините, приставку не пропустила. Я появилась на свет 24 года назад, в более чем обеспеченной семье, серебряной ложкой во рту, как говорится. Папа – мэр крупного города, мама, разумеется, успешная бизнесвумен. Хотя, собственно, бизнесом она занималась мало, предпочитала выставки, театр и богемные тусовки. Характерами с папой они сходились мало, но мама выполняла важную роль хранительницы очага и значительной части семейных активов. Когда мне было 8, мама, будучи в Европе, повстречала перспективного и безумно талантливого начинающего театрального режиссера и укатилась с ним на родину Бизонов и Микки Мауса, прихватив ту самую значительную часть семейных активов. Затем быстренько развелась через суд, оставив папу, как говорится, с носом. А спустя некоторое время, обретя звездополосатое гражданство, обрела новое семейное счастье, выйдя замуж за своего избранника. То, что мама была старше избранника на 15 лет и тяжелее его килограмм на 80, ничуть не мешали семейной идиллии. Папа не унывал и сменил несколько новых мам, активов которым он уже не доверял. А мое воспитание решил доверить авторитетным и опытным педагогам. Частные учителя старательно омрачили мое детство и раннюю юность, но этого папе показалось мало, он выбрал для меня будущее и в 6 лет отдал меня в секцию спортивной гимнастики. А когда мне исполнилось 9, пристроил меня в городскую школу-интернат Олимпийского резерва. Уверена, если бы это было в папиных силах, то он отправил бы меня в Антарктиду. Думаю, из-за того, что я напоминала ему маму и утерю значительной части семейных активов. Но и так получилось неплохо. Мы редко виделись, чему папа был несказанно рад. Впрочем, как и я. В 13 лет я лишилась девственности, как это принято у гимнасток, с помощью тренера, что помогло мне в 15 получить мастера. Спортивная карьера налаживалась, я ездила по сборам и соревнованиям, Небо было безоблачным, а жизнь беззаботной и легкой. Но сама коварная мать природа готовила мне ловушку. В 16 мое тело преподнесло будущей звезде мирового спорта большой сюрприз. Выросли сиськи и жопа. Про гимнастику пришлось забыть. Я потыкалась по разным спортивным секциям, начиная от большого тенниса и фигурного катания и заканчивая экзотическими восточными единоборствами, тхэквондо, и даже получила разряд по дзюдо. Но больших успехов достичь нигде не удалось, и на спортивной карьере был поставлен большой жирный крест. Когда мне исполнилось 18, папа устроил меня на бюджет в Московский медицинский вуз. Дело не в том, чтобы я очень хотела посвятить себя медицинскому поприщу, а в том, что вакантных мест в Антарктиде не было. Папа любил жаловаться, что я порчу семейный имидж своими похождениями. Его имидж б. Моя новая мачеха была старше меня на год, а секретарши и ассистентки, с которыми он ездил на совещание в загородные сауны, были моложе меня. И вот я отправилась покорять столицу. Папа снял двухкомнатную квартиру на Большом Каретном переулке. До деканата оттуда было рукой подать, что я по достоинству оценила, оформив себе академический отпуск еще на втором курсе. Но учиться все же пришлось под угрозой прекращения финансирования. Первые года три меня жутко напрягали преподы. В спортивной школе не особенно налегали на изучение общеобразовательных предметов. Идеалом считалось знать таблицу умножения и писать свое имя и фамилию без ошибок. Так что пришлось папе нанять репетиторов. Но курсы с четвертого напряжения спало, и жизнь снова стала веселой, а небо безоблачным. На каникулах ездила с бойфрендом, сыном папиного друга и подрядчиком большинства городских строек в теплые страны, на море или не очень теплые, кататься на горных лыжах. В Москве посещала клубы, рестораны, бутики, тусовки. Обучение близилось к диплому, и я уже подумывала об ординатуре. А папа готовил мне теплое место в системе здравоохранения родного города, как вдруг серебряную ложечку вытащили изо рта, хорошенько смазали горчицей и вставили мне в жопу. Папу шумно арестовали. Маски-шоу, телевидение и подвал, набитый баблом. Его текущая супруга, прихватив все, что было не прибито гвоздями, укатила в дальнюю страну, туда, где мягкий климат, приветливые смуглые люди, и никто не спрашивает, откуда у вас деньги. Так как финансовый поток прервался, пришлось съехать со съемной квартиры. Бойфренд быстро свалил вместе с родителями примерно в том же направлении, что и папина супруга. Обещания неземной любви и близкого семейного счастья развеялись, как утренний туман, а телефон и все контакты бывшего повелителя моего сердца стали мне недоступны. Подруги и друзья тоже как-то рассосались, родственники сочувственно цокали языками, а одна двоюродная бабушка даже передала в качестве помощи 3 банки варенья, сделанного из чего-то экзотического, на вроде зеленых помидор. И тут в моей жизни появилась Ирка. В тот вечер я была на студенческой тусовке и тихо напивалась, ожидая степени опьянения, которая снизит планку моего либидо до инфантильных местных бабуинов. Когда я услышала: «Привет, а ты почему одна сидишь?» Подняв взгляд, я увидела симпатичную брюнетку на вид лет на 5 старше меня. Потому что одной мне больше достанется. А местные мачо отличаются скудоумием и нерешительностью и не догадываются угостить одинокую девушку достойным напитком. Совершенно случайно у меня есть бутылочка кубинского рома. Этот напиток ты сочтешь приемлемым? Сочту. Присаживайся. Меня Олей зовут. Ира. Я подвинулась на диване, освобождая место для новой знакомой. Мы выпили за знакомство, И я начала жаловаться Ирке на свою судьбу. На мудака папу, пидораса бывшего бойфренда, подружек, ушек, друзей-гондонов, жлобов-родственников. Когда ром закончился, мы решили, что местная тусовка недостойна нашего общества. И я пригласила Ирку к себе в гости. Такси меня укачало и окончательно развезло, так что в квартиру Ирка меня практически занесла. Проснувшись утром с ней в обнимку, я долго вспоминала, что мы с ней творили ночью. Не то чтобы я была от тебя в шоке, да и были у меня девчонки до этого. Ну ладно, не было, но я об этом думала. Но чтобы вот так, по пьяни, с малознакомой теткой... Тут нежные губы коснулись моего соска, и влажный язык прошелся по груди и животу, спускаясь ниже. В общем, через пару месяцев, когда оплаченный срок аренды квартиры на Большом Каретном закончился, распродав большинство шмоток и прочего барахла, я оказалась на съемной квартире с единственной оставшейся подругой Иркой в славном городе Дзержинске. Мы очень сблизились духовно и телесно. Ирка часто не ночевала дома и на мое общение с парнями не обращала внимания. Нам просто было хорошо вместе. Полгода я совмещала учебу и работу в реанимации на полставке. В свободное время чатилась на сайтах знакомств в надежде найти того сильного и надежного, кто облегчит мою женскую долю. Однако участь мою облегчила Ирка. Оказалось, что она уже долгое время работала в эскортном агентстве, куда меня и пристроила. Материальное положение заметно улучшилось, и вскоре я оставила работу в больнице. Я быстро освоила некоторые профессиональные хитрости. Например, долго ломаться перед тем, как дать в жопу, или делать минет без презерватива, таким образом раскручивая клиента на лишние 20 штук. Главное условие успеха – делать вид, что мне все это очень нравится. Мы с Иркой старались ездить везде вместе и обогатили свой репертуар лесбийскими играми. И вот в эту среду очередной заказ на экскорт-услуги. Заказ был необычный. Как правило, заказывают в гостиницу или сауну. А тут человек пригласил нас в свой загородный коттедж. И не только меня и Ирку, а еще трех девушек. Как выяснилось, какие-то старые генералы отмечали очередное звание своего друга, вернувшегося из какой-то то ли Сирии или Ирака, то ли еще откуда. Один хрен. Все страшные, лысые, толстые и воняющие водкой. Вроде и деньги у людей есть, и пожили, и посмотрели на мир, но жрут эту вонючую, жуткую водку, как не в себя. Закусок на столе – сгулькин пенис, типа сало с чесноком и бананы с шоколадкой, типа для нас девочек. Мы сидели в сауне, пристроенной к коттеджу, завернутые в короткие простыни, выданные нам гостеприимным хозяином, которого все называли Анатолич. Хозяин дома явно положил глаз на меня и начал окучивать. Он стал делать мне комплименты и рассказывать, какой он герой и как он пачками крошил языкаем пиндосов, арабов и евреев. А мне, честно говоря, во-первых, пофиг на его подвиги, а во-вторых, противно с ним. Писец просто. Старый, лысый, вонючий, с толстым дряблым животом и ниточками, ручками, ножками, с картой варикозных вен. Самый привлекательный орган, короче, кошелек. Ну, он там продолжает передо мной своим хвостом павлиньем трепыхать, расхваливать себя без удержу. Я улыбаюсь, охую, ахаю в нужных местах его рассказов, надуваю губы и киваю. А сама усиленно пью водку, представляя, что мне придется сейчас с этим слюнявым старым козлом трахаться. А он чувствует, что еще недостаточно меня потряс, вот и решил зайти с козырей. Рыженькая, пойдем со мной. Я хочу показать тебе что-то интересное. Я улыбаюсь, киваю и иду с ним. Сейчас придем, и будет своим писюном хвастаться, не иначе. Надеюсь, что хоть Виагру не пил, а то был у Ирки такой случай. Клиент выпил Виагру, запил водкой. А когда до дела дошло, у него инфаркт. Мне пришлось по телефону объяснять ей, что делать, чтобы он коньки не отбросил, пока скорая ехала. Анатолич тем временем заводит меня в комнату в подвале без окон. Ох, нет, только не это. Мне только БДСМ-игр с этим мистером Бернсом отечественного разлива не хватает, подумала я. Анатолич щелкнул выключателем, и свет озарил большую комнату, очень напоминающую то ли музей, то ли библиотеку. Я облегченно выдохнула про себя. Но и он тут стал мне показывать разные диковины, которые там у него хранились. Сначала подвел к стойке, где всякие острые железки типа мечей и ножей были. Под стеклом неприятно поблескивали сталью самурайские мечи, казацкая шашка и другие острые предметы, которые так любят мальчики. Анатолич прям лекцию решил мне прочесть по этому холодному оружию, вещал, как профессор какой-нибудь. Это боевой нож пиндосского спецназовца, которого я завалил рукопашной саперной лопаткой. Это казацкая шашка участника Бородинской битвы, а это древние самурайские мечи. Их можно было ковать только по ночам и только в белом. Каждый меч, или как косоглазые их называют катану, ковали от месяца до года. И все это время кузнецу нельзя было прикасаться к женщине или спиртному. Ага, месяц без женщин, теперь понятно, почему японцы такие извращенцы. Не верите? Посмотрите их порнуху. Тут мое внимание привлекла небольшая изящная статуэтка сантиметров 30 высотой, стоявшая отдельно на небольшой подставке. Это была стройная женская фигура, вырезанная из черного камня. Кошачья голова статуэтки была сделана из зеленоватого металла, вероятно, бронзы. Я дождалась, когда Анатолич остановился перевести дыхание, и спросила: «Извините, пожалуйста, а это что такое?» Я указала на статуэтку. «Можно на ты, кисуля», — сказал Анатолич, замявшись на миг и залезая своей потной лапкой мне под простынку и страстно сжав там мою ягодицу. «А это статуэтка богини Баст из Алеппо, город такой в Сирии. Там музей разбомбили пиндосы, я в развалинах ее нашел и решил сохранить. Отдавал нашим яйцеголовым посмотреть. Они говорят, что ей больше 3000 лет, может, даже все 4. Знаешь, что такая Баст?» «Нет, не знаю». И тут Анатолич меня удивил, действительно удивил. Оказывается, он знал не только про разные острые железяки. Всунув мне в руки статуэтку, он с не меньшим вдохновением, чем только что рассказывал о разных острых железяках, начал. Баст – это одна из богинь Древнего Египта, дочь бога Солнца Ра и богини неба Исиды. Изображалась обычно женщиной с головой львицы, позже как женщина с головой кошки, чтобы обывателей не пугать. Покровительствовала роженицам и беременным женщинам, охраняла дом от болезней. А еще у нее было второе воплощение – Сехмет. Она насылала болезни и лечила их, покровительствовала врачам. Кроме этого, она научила египтян кровной мести и варить пиво, защищала женщин, когда они исполняли меллите. «А что это такое?» «Храмовая проституция». «Как это?» «Раз в год незамужние девушки бросали жребий, кому стать воплощением Баст. Избранная поселялась в храме и каждое утро садилась у его порога. Когда какой-нибудь мужчина бросал ей в подол денег, она должна была его удовлетворить». «А сколько денег?» «Неважно. Она должна была обслужить любого, даже если он бросит ей самую мелкую монету. Но бросали щедро, потому что это считалось подношением богини, а обидеть богиню чревато последствиями,